Мистика и реальность в жизни Михаила Булгакова и его романе «Мастер и Маргарита». Часть вторая. Здравствуйте, уважаемые читатели Российской государственной библиотеки для слепых. Меня зовут Полина Жиглова. Я оратор, чтец и ведущая мероприятий. В прошлом выпуске мы поговорили об уникальной судьбе романа «Мастер и Маргарита», его пространственно-временной мистике. В этом предлагаю нам с вами продолжить исследовать загадочный мир произведения уже через призму его персонажей. Итак, в Москву конца 1920-х, все такую же разгульную и мещанскую, но уже советскую, прибывает таинственный иностранец, окруженный опереточной свитой. Он вовлекает оказавшихся на его пути москвичей в серию невообразимых происшествий. Но его истинная миссия – найти опального автора романа о евангельской истории и влюбленную в него женщину. Как мы говорили в предыдущем выпуске, отличительная особенность романа – наличие в нем трех разных пространственно-временных пластов. Действие происходит в булгаковской Москве 30-х годов, в древнем Ершелаине и в мистическом мире Воланда. При этом персонажи иногда перемещаются между измерениями. Но трех времен и трех пространств Булгакову оказалось мало. Его герои, объединяясь какими-то общими чертами, составляют триады. Например, в Ершелаимском повествовании Воланду соответствует прокуратор Понтий Пилат, а в человеческом мире – директор психиатрической клиники Стравинский. Все три персонажа обладают властью и двигают сюжет. В их мирах, как они скажут, так и будет. Писатель вообще с благоговением относился к числу три. Поиск прототипов булгаковских персонажей ограничен лишь фантазией исследователя. Так в книге Бориса Соколова «Тайны мастера и Маргариты» для каждого из героев романа приводится внушительный перечень исторических и литературных прообразов, вплоть до того, что прототипом Коровьева оказывается Молотов. В «Коте Бегемоте» обнаруживаются черты Зиновьева. Любая связь оказывается лишь частичной и мимолетно скользящей, несет в себе не прямое уподобление, а лишь ассоциацию. Впрочем, в нескольких случаях можно проследить и действительно убедительное сходство. Так в Алоизе Магарыче, написавшем донос на мастера, булгаковеды находят черты Эммануила Жуховицкого, переводчика и осведомителя НКВД, вхожего в дом Булгаковых. Берлёз со своей галтилой антирелигиозностью напоминает Демьяна Бедного, а фигура поэта Рюхина, говорящего о Пушкине в завистливо-хамском тоне, явно намекает на Владимира Маяковского с его стихотворением «Юбилейное». Воланд, фигура таинственного иностранца, связанного с потусторонними силами, нередко встречается в советской литературе 20-х годов. Образ князя тьмы, вторгающегося в земные дела, восходит к истории Фауста и Мефистофеля. Впрочем, при многочисленных деталях, отсылающих к тексту Гёте, Булгаков не разыгрывает заново историю его героев, а скорее заимствует атмосферу, несколько утрируя и приземляя ее. Крайне распространенная и не менее сомнительная параллель – это сопоставление Воланда и Сталина. Очевидно, что Булгаков проецирует на фигуру Воланда размышления о Сталине и его роли в собственной судьбе. Телефонный разговор 18 марта 1930 года и возвращение дней Турпиных в репертуар МХАТа по прямому указанию вождя производит сильное впечатление на Булгакова. Он неоднократно пишет письма Сталину, надеется снова поговорить с ним, видит в нем тайного покровителя и вместе с тем причину своих несчастий. Булгаков размышляет о фатальных последствиях разговора с вождем, которым он отказался от намерения уехать за границу, и чувствует себя связанным со Сталиным невидимыми узами. Намерение Булгакова написать пьесу Бату о молодом Сталине играет фатальную роль в его судьбе. После того, как пьеса оказывается запрещена к постановке лично вождем, Булгаков переживает сильнейшее нервное потрясение. Сразу после этого у писателя развивается нефросклероз, который приводит его к смерти. Нетрудно увидеть в истории мастера, который фактически заключает сделку с дьяволом в обмен на спасение романа и вечный покой, отражение надежд и страхов писателя в его отношениях с верховной властью. Сам Волод в одной из редакций романа произносит слова одобрения, адресованные неназываемому вождю. У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело. И вообще, все кончено здесь. Между этими двумя крайностями «он правильно делает свое дело, и все кончено здесь» и колеблется мысль Булгакова о человеке, который, очевидно, служит злу, но иногда в его частной писательской судьбе выступает носителем блага. Получается, что дьявол симпатичен Булгакову? Безусловно, да. Остается лишь выяснить, до какой степени Воланд – дьявол. Имя Воланд – одно из редчайших наименований князя тьмы. Оно взято Булгаковым из «Фауста», где упоминается лишь однажды, в сцене Вальпургиевой ночи. Юнкер Воланд Кампт, господин Воланд идет. Вероятно, редкое имя понадобилось Булгакову, чтобы читатели не сразу разгадали, с кем имеют дело. Воланд, по некоторым описаниям, прихрамывает, носит трость с черным набалдашником в виде головы пуделя, повелевает свитой демонов, устраивает сатанинский шабаш. Таким образом, он наделен внешними атрибутами дьявола, но при этом лишен многих внутренних. В его действиях нет богоборчества. Напротив, он неожиданно выступает в роли христианского апологета, убеждая воинствующего атеиста Берлиоза в том, что Христос действительно существовал. Он не только идет навстречу просьбам Маргариты пожалеть Фриду, он выполняет поручение самого Иешуа. Его мало что объединяет даже с гетовским Мефистофелем или чертом из братьев Карамазовых. В нем нет ни насмешки, ни сомнений, ни желания каким-то образом принизить или извратить Божий замысел. По выражению литературоведа Бориса Соколова, это первый дьявол в мировой литературе, который наказывает за несоблюдение заповедей Христа. Мастер. Существуют разные версии того, кто послужил прототипом для заглавных героев романа. Например, согласно одной из них, мастером мог быть Максим Горький. Впрочем, в основном исследователи творчества писателя считают, что образ мастера автобиографичен, а в первых вариантах книги были ясные указания на то, что этот персонаж – сам Булгаков. Между Булгаковым и героем его романа нет портретного сходства, но слишком много параллелей, чтобы счесть их случайными. И автор, и его персонаж страдают от газетной травли, их мучает отсутствие домашнего уюта. Решающую роль в их судьбе играет вновь обретенная любовь. Наконец, оба пишут главный в своей жизни роман. Оба в какой-то момент его сжигают, и надежду на окончательное его спасение связывают только с вмешательством высших инстанций. Булгаков рисует мастера бесконечно уставшим от жизни, выпавшим из литературного быта, не писателем, в том смысле, в котором писателями являются члены массолита или раб. Он создает в романе своего двойника, точно так же, как мастер во многом переносит собственное мытарство в историю Иешуа. Наконец, окончание романа и в тексте, и в жизни связывается со смертью автора, но здесь можно говорить уже не о сознательном решении, а о роковой предрешенности или художественном предвидении. В «Мастере и Маргарите», по мнению некоторых булгаковедов, можно увидеть, как Булгаков в последние годы жизни понимает собственную судьбу и свое место в ней. Герой окружен не просто враждебным миром, но миром, который метафизически противостоит ему, как царство сатаны. Он чувствует себя брошенным в этот мир всемогущей высшей силой, которая наблюдает за ним и в любой момент может оказать чудесную помощь, но которая оказывается также способной отречься и предать его, обрекая на гибель. Маргарита. Образ Маргариты появился в романе после женитьбы Булгакова на Елене Сергеевне Шиловской. И черты этой женщины писатель придал своей героине. Впрочем, судя по черновикам, Маргарита – образ тоже собирательный, как и мастер. Так во время работы над романом Булгаков изучал биографии двух Маргарит-королев – Маргариты Наварской и Маргариты де Валуа. Имя главной героини романа очевидно отсылает к Фаусту Гёте, но в отличие от Маргариты, которая спасает Фауста, заложившего душу дьяволу, булгаковская Маргарита сама идет на сделку с дьяволом. Сделать это ее заставляют любовь и отчаяние. Она готова на все, чтобы спасти мастера и отомстить его гонителям, разрушившим ее мир. Превращение Маргариты в ведьму не окончательное и в каком-то смысле неполноценное. Это ведьма, сохранившая себе человечность. На балу она мучается от боли, ей становится жалко детоубийцу Фриду. Учинив разгром Драмлита, где живут критики, травившие мастера, она останавливается при виде плачущего 4-летнего ребенка. Для Булгакова этот образ неразрывно связан с его последней любовью, Елены Шиловской. Подобно Маргарите, спасшей роман и его автора все последние годы его жизни. Любопытно, что той самой последней правкой, которую Елена Сергеевна внесла в рукопись со слов мужа, были как раз слова Маргариты, сказанные в сцене похорон Берлиоза. Так это, стало быть, литераторы за гробом идут. Булгаков скончался через месяц, 10 марта 1940 года, на 49-м году жизни, завещав вдове Елене Сергеевне Булгаковой заботу о своей самой известной работе, которой он отдал 12 лет жизни. На балу в романе Маргариту называют «светлой королевой». Эти же слова Булгаков использует, вспоминая мать Турбиных и собственную мать в Белой гвардии. Все эти героини, их реальные прототипы для писателя – воплощение вечной женственности, бесконечной любви и бесконечной жертвы ради любви. Свита Воланда. Откуда у Воланда своя свита? И почему в ней присутствует говорящий кот? Сатана в христианской демонологии традиционно рисуется как властитель злых духов и демонов. Но представление о том, что князь тьмы должен быть окружен некой постоянной свитой, и тем более определение ее личного состава, в этой традиции отсутствует. Окружение Воланда – это пестрый набор персонажей, частично отсылающий к уже встречавшимся в мифологии демонам, но составленный Булгаковым по собственному разумению. Самый неканонический представитель этой свиты – Коробьев Фагот. Исследователи приводят множество литературных ассоциаций, но ни один из известных демонов не соответствует никаким чертам личности Коровьева, в том числе его открывающейся в финале ипостаси рыцаря с никогда не улыбающимся лицом. Самую удивительную догадку о происхождении этого персонажа высказала вторая жена Булгакова, Любовь Белозерская. По ее словам, облик и манера речи Коровьева списаны со слесаря-водопроводчика Агеича, ухажера булгаковской домработницы Маруси. Имя Азазела образовано от имени падшего ангела Азазеля из ветхозаветной книги Еноха, принесшего людям оружие и украшения. У Булгакова он также выступает в двойственной роли – безжалостного убийцы и обольстителя, который дарит Маргарите волшебный крем. Абадонна, появляющийся на балу сатаны и демонстрирующий глобус, где можно наблюдать в реальном времени события одной из европейских войн, это Авадон, один из ангелов апокалипсиса. Ему же посвящены повесть Николая Полевого и наверняка известный Булгакову стихотворение Василия Жуковского. Наконец, говорящий кот носит имя чудища из библейской книги Иова. В средневековом трактате «Молот ведьм» бегемот упоминается как демон, дающий людям звериные наклонности. В частности, он выступает как демон чревоугодия, чем можно объяснить невероятное обжорство булгаковского бегемота. В демонологии черный кот традиционно рисуется спутником или атрибутом дьявола. Впрочем, представление о том, что кот должен исполнять при дьяволе роль шута, да еще разговаривать и стрелять из револьвера, в литературе до Булгакова не встречается. Бегемот в романе обладает невероятным красноречием. Его фраза «Королева восхищения». «Не шалю, никого не трогаю, примус подчиняю». «Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт». Давно ушли в народ. Подобный талант также не встречался ранее. Ни у мифологических, ни у литературных котов. Наиболее приземлемую версию происхождения этого образа вновь предлагает Любовь Белозерская. По ее мнению, прототипом бегемота стал принесенный ею с Арбата в дом Булгаковых серый котенок Плюшка. История и Иешуа. Рассказ о событиях священной истории с иначе расставленными акцентами тоже нередко встречается в литературе начала XX века. Кроме того, Булгаков опирался на трактаты по демонологии и работы о личности Христа, изданные в России в преддверии революции. И, наконец, Булгаков иронически, а местами издевательски, обыгрывает в романе богоборческую литературу 1920-х годов. Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна, Демьяна Бедного, материалы журнала «Безбожник» и книги издательства «Атеист». Подобно своим предшественникам, ученым и богословам, пытавшимся создать историческую реконструкцию евангельских событий, Булгаков как будто пишет историю последних дней Христа, очищенную от позднейших наслоений. В своей версии событий, заверенной их свидетелем Воландом, мастер будто бы сообщает, как все было на самом деле. Но Булгаков, в отличие от собственного героя, не претендует на историческую точность. Роман в романе на деле представляет собой художественное переосмысление Евангелия. Христос, фигурирующий под арамейским именем Иешуа Ганоцри, предстает здесь обычным человеком, мечтательным и добросердечным. В его биографии не было ни исцеления, ни искушения бесами, ни моления о чаше. Нет в романе чуда воскресения. Проповедь Иешуа напоминает скорее не заповеди Христа, а учение Льва Толстого. В мире нет злых людей. Всякая власть есть насилие над людьми. Правду говорит легко и приятно. Даже ответ на вопрос Пилата, что есть истина? Истина в том, что у тебя болит голова. Выдержан в духе толстовской риторики. Трактовка Пилата у Булгакова также отличается от евангельской. Он не просто умывает руки, отдавая Иисуса на суд толпы, но прямо отправляет на смерть человека, понимая, что тот невиновен. А потом испытывает муки совести и отдает завуалированный приказ убить доносчика Иуду. Не будет преувеличением сказать, что Пилат у Булгакова не просто образ земной власти, но прямое отражение его размышлений о сути той конкретной власти, что поддерживало и запрещало его пьесы, наделяло всеми мыслимыми благами одних коллег Булгакова, а других отправляло на смерть. Какой бы смелой ни была трактовка евангельских событий, не будем забывать о том, что для времени написания романа само обращение к священной истории в советской литературе было абсолютно немыслимым. И для Булгакова это обращение было не случайным. Иерусалимские главы стали итогом его сложных и глубоко личных отношений с религией. Булгаков происходил из рода священников. Его отец был профессором Киевской духовной академии. После его ранней смерти Булгаков увлекается дарвинизмом и поступает в медицинский институт. Сестра писателя, Варвара Булгакова, упоминает в дневниках о его частых конфликтах с матерью. Уже тогда, в неполные 20, будущий писатель спорит о том, был ли Христос Богом. Однако у зрелого Булгакова воинствующий атеизм вызывал еще большее раздражение, чем у молодого религия. Известна его запись в дневнике от 5 января 1925 года. После посещения редакция журнала «Безбожник». Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно. Соль в идее. Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника. Именно его. Этому преступлению нет цены. Советские писатели в романе. Писатели в булгаковской Москве заняты чем угодно, только не литературой. Члены писательской организации «Массолит» озабочены распределением дач, выбиванием творческих командировок, ужинами в писательском ресторане и пьяными скандалами в нем же. При этом мы почти ничего не знаем об их литературных произведениях, а на страницах, посвященных председателю «Массолита» Михаилу Берлиозу, не упоминается ни одной написанной им строчки. Единственное, связанная с литературой активность, которая замечена герои романа, это газетные статьи, громящие роман «Мастера». У всех критиков, писавших о романе «Мастера», как и у самой ситуации травли, есть прямые прототипы и соответствия, связанные с биографией Булгакова. После постановки «Дней Турбиных» вокруг пьесы Булгакова и ее автора разворачивается кампания травли. Авторы газетных статей призывают ударить по булгаковщине и называют Булгакова посредственным богомазом. В архиве Булгакова сохранилось 320 вырезок с разгромными и оскорбительными отзывами о его пьесах. Например, выведенный в романе критик Латунский – это Асаф Литовский, в 1932-1937 годах председатель главреперкома, немало сделавший для запрета булгаковских пьес. Предсказание Булгакова относительно судьбы романа, который переживет его гонителей, оправдалось в полной мере. Улетели Булгакова настигла худшая участь. Скорая опала, насильственная смерть или посмертное забвение. Органы госбезопасности в романе. Действие романа, по мнению большинства исследователей, происходит весной 1929 года. Это время, когда начинает разворачиваться машина сталинского террора. Московские сцены романа буквально пронизаны присутствием набирающих сил органов. Она столь же ощутима, сколь и невидима. В романе органы госбезопасности не упоминаются ни разу. И вместе с тем их присутствие всепроникающе и физически ощутимо. Это ощущение создается языковыми средствами и действиями персонажей, которые совершенно типичны и понятны для современного булгакова читателя. Аннушку выпроводили, Никанору Ивановичу намекнули, Варенуха собирается нести документы туда, а Римский пытается туда позвонить. Для читателя, живущего в том же мире, что и булгаковские герои, не требуется специальных пояснений, что означает это «туда» и кто именно намекает и выпроваживает. Бездомный Берлиоз при виде иностранца сразу думает, что это шпион, и его нужно разъяснить. И когда Берлиоз собирается, прервав беседу с Фолландом, сбегать на угол и звякнуть по телефону, опять же нет никаких сомнений, куда именно и с какой целью он намеревается позвонить. При этом органы в каком-то смысле оказываются не менее опасными и могущественными, чем дьявольская свита. Волан с подручными препятствует всем персонажам, которые пытаются послать сигнал туда. Например, барона Майгеля, ознакомителя с достопримечательностями, который предлагает Воланду свои услуги, заманивают на бал, разоблачают как наушники шпиона и убивают. Отношение компании Воланда и органов – это никак не расправа сил зла над простыми смертными, а скорее битва двух равноправных спецслужб. Персонажи бала у сатаны в романе. Бал, на который съезжаются выдающиеся грешники и на который Воланд приглашает Маргариту, происходит в Вальпургиеву ночь, по народному поверью, время шабаша ведьм. Он не встречается ни в фольклорных преданиях, ни в демонологии. Этот эпизод скорее можно объяснить через литературные ассоциации и собственные впечатления писателя. Бал у Воланда во многом напоминает грандиозный ночной прием в Спасо-хаусе, московской резиденции посла США, 23 апреля 1935 года. Михаил и Елена Булгакова были среди его гостей. Ничего особенно сатанинского на приеме, разумеется, не происходило. Он поражал скорее размахом и роскошью. Огромный зал с бассейном, обилие свежих цветов, экзотические птицы, живые козлята и медвежата. Хозяином бала был посол США Уильям Буллет. Как он предполагал, прием должен был превзойти все, что видела Москва до и после революции. Польза американской версии происхождения бала говорит и то, что в ранних редакциях бал проходил в спальне Воланда. Окончательный свой облик и масштаб он приобретает лишь в рукописи 1938 года, возможно, под впечатлением от приема в резиденции посла. Среди посетителей бала, помимо исторических и мифологических фигур, можно узнать современников писателя. Так в двух последних гостях нетрудно узнать бывшего наркома НКВД Генриха Ягоду и его секретаря Павла Буланова, оба расстреляны в 1938. Согласно показаниям Буланова, Ягода приказал ему опрыскать ядом стены кабинета нового наркома внутренних дел Николая Ежова. Именно так в романе описывается преступление двух этих отравителей. Заключение. Вечный покой мастера. Мастер и Маргарита покидают Москву вместе с Воландом и его свитой и переходят в иное, посмертное существование. Левий Матвей говорит Воланду, что мастер не заслужил света, а заслужил покой. Это та самая участь, о которой просит для мастера Иешуа. Атрибуты этого покоя подробно описаны сначала Воландом, а затем Маргаритой, ведущей мастера к его вечному пристанищу. Дом среди цветущих вишен, венецианское окно и вьющийся виноград, горящие свечи и музыка Шуберта. Это не просто абстрактный вечный покой, а теплый домашний уют, о котором так тосковал мастер и его создатель. В этом обещании слышится важная для Булгакова пушкинская нота. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Но есть в нем и смутно тревожный отзвук, связанный с давним сном Маргариты, в котором ей является томящийся в психиатрической лечебнице мастер. В финале романа, по дороге к своему будущему жилищу, мастер и Маргарита переходят каменистый мшистый мостик. Именно этим словом обозначена важная деталь ее давнего тревожного сна. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка. Безрадостные, нищенские, полуголые деревья. Одинокая осина. А далее, меж деревьев, бревенчатая зданица. Не то оно отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все кругом какое-то. И до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. В том страшном сне мастер появляется не в венецианском окне, увитом виноградом, а в дверях унылого и страшного бревенчатого здания, напоминающего баньку с пауками, с которой сравнивал вечность один из героев Достоевского. О вьющемся винограде и музыке Шуберта рассказывает мастеру Маргарита. Сам он не видит места, куда они направляются. Мы знаем лишь, что в этот момент его беспокойная и сколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускает мастера на свободу, но мы так и не уверены до конца, чем обернется для него эта посмертная свобода. Как не уверен в своей окончательной правоте Иешуа, как не уверен в своем фатальном решении Пилат, как не уверен был Булгаков в судьбе своего романа, и как не уверены его читатели, сегодняшнее и будущее, в том, что этот роман, может быть, до конца понят. Источники. Статьи «Дьявол уступил мастеру» и «История одной книги» мастера Маргарита на портале издания «Аргументы и факты». Статья «Михаил Булгаков. Мастера Маргарита» на портале образовательного проекта «Полка». Статья «Зачем Булгаков придумал мастера Маргариту, если писал о дьяволе» в блоге журнала «Культурология» на портале «Дзен». Материал подготовил и начитала Полина Жеглова.